Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», студия Ростислава Ищенко. Вчера я общался со своим другом, с которым мы знакомы уже больше 30 лет. И где-то уже практически прощаясь, он сказал, что если бы отыграть все назад, то есть, пользуясь возможностями, которые у него были в середине 90-х, он бы многим бы голову бы не дал поднять, а многим бы шею бы свернул. И, возможно, это бы изменило бы ход истории. Я с ним не согласился, вот, в силу большого количества причин, как частных, так и общих. Но подумал, что, в принципе, эта тема значительно шире каких-то наших личных ошибок, амбиций, постзнания. Говорит же пословица, да, что мы задним умом крепки. Она, в принципе, затрагивает то, о чем мы постоянно с вами говорим. О разных уровнях взаимодействия людей между собой, людей в обществе, людей с обществом. От различных обществ между собой. Она кажется таким частным мнением одного человека о том, что можно было бы жизнь свою переписать. Но, по большому счету, она затрагивает весь спектр этих взаимодействий. Начиная от вопроса о том, а можно ли, переписав свою конкретную жизнь, переписать жизнь общества? То есть можно ли действительно, ну, каким бы ты ни был влиятельным, изменив что-то в своих действиях, резко поменять и процесс общественного развития? Ну, как нас в школе учили, да, насколько роль личности, значит, в общественном развитии важна, она критично важна, или любую личность можно заменить, или она важна критично на определенных этапах, или в какой-то один, возможно, момент, или она не важна в целом, потому что не будет одной личности, будет другая личность, будет востребована. В принципе, наверное, на этот вопрос можно давать самые разные ответы. И, наверное, ни один из них не будет до конца правильным, полноценным и исчерпывающим. Потому что это то, что мы называем мудрым словом диалектика. Опять-таки, это взаимодействие личного и общественного, которое только во взаимодействии дает определенный результат. То есть, с одной стороны, нельзя изъять из общества личность, а с другой стороны, нельзя переоценивать роль отдельной личности. То есть не детерминирована ни роль общественного, ни роль личного. Общественное создается из многих, многих, многих и многих личных. Поэтому, опять-таки, с одной стороны, мы, наверное, можем, меняя свою жизнь, не наверное, меняя свою жизнь, мы меняем течение этих общественных процессов. Но насколько заметным это в результате окажется, насколько критичным. Вот. И с моей точки зрения, да, здесь очень важно в этом вопросе, значит, понимать то, что любил говорить Михаил Сергеевич Горбачев, объясняя, что такое перестройка. Но, судя по всему, не очень хорошо понимал, что он говорит. То есть, ну, по большому счету, начинать надо любую перестройку с себя. Если вы что-то хотите поменять в обществе, то надо менять не только окружающих и окружение свое, или даже не столько окружающих и окружение, сколько менять себя. И здесь мы опять-таки выходим на обсуждение, потому что мы его никогда не решим, но обсудить можем. вопроса, который сегодня часто обсуждается, а вот в каких-то общественных бедах и проблемах. Несет персональную ответственность каждый отдельно взятый человек? У каждого свой Нюрнберг? Или это все общество? Там, граждане соответствующего государства несут ответственность? Ну, вот там, в этом самом, в фашистской Германии все несут ответственность за 13 гитлеровских лет. Или только нацисты, или только верхушка нацистской партии, или только нацистские идеологи. Ну, ведь, в принципе, и Гитлер же может сказать, я не родился таким, я таким стал, меня таким сделали. Я неправильные книжки читал, но их же кто-то написал. Я неправильные мысли думал, но их же кто-то до меня придумал. Я их только услышал и дальше уже обдумывал. То есть каждый человек может где-то найти исток, да, своих действий, который от него не зависел, но потом он совершал определенные действия и тем самым вносил свой вклад в изменение исторического процесса, да, и в изменение процесса, ведущих в обществе. Или там, допустим, на современной Украине. Ну, все виноваты в том, что произошло. Только нацисты, только верхушка, только идеологи, только те, кто получил от этого прибыль, какой-то бонус. А те, кто пострадал, но в свое время активно поддерживал эти изменения. А те, кто на определенном этапе их поддерживал, а потом не поддерживал. Допустим, даже раскаялся, на другую сторону перешел. Как, значит, измерить степень вины, ответственности и всего остального? И опять-таки я думаю, да, что в данном случае мы опять возвращаемся к личной ответственности человека, к тому, что каждый начинает с себя. Если мы хотим изменить что-то в своем окружении, да, то очевидно, вначале нам надо подумать о том, а почему, собственно, это окружение возникло. Ну, мы же не просто куда-то нас берут и инкорпорируют в какую-то группу людей. Мы сами туда или входим, или пробиваемся иногда даже. Мы с кем-то начинаем дружить, с кем-то общаться, а на кого-то у нас не хватает времени, а с кем-то нам просто неинтересно или скучно. А с кем-то не нужно и неинтересно, с кем-то надо, не хочется, но надо, и так далее. И таким образом оно возникает. Но в каждый отдельно взятый момент мы принимаем собственное решение. Да или нет. То есть даже когда мы говорим, что у нас ситуация безвыходная, и альтернативного решения просто нету, потому что оно будет плохим, то мы имеем в виду, что альтернатива есть, но она будет для нас хуже, чем то, что мы выбираем. Или мы считаем, что альтернатива для нас будет хуже, чем то, что мы выбираем. Но на самом деле выбор есть всегда. Даже между плохим и очень плохим, но это тоже выбор. И между плохим и хорошим это выбор. И между разными вариантами хорошего это выбор. И опять-таки надо учитывать, что то, что мы сегодня считаем хорошим, через 10, 20, 30 или 50 лет может нам показаться очень плохим и неправильным. Потому что, опять-таки, мы не только приобретаем опыт, который заставляет нас по-другому смотреть на события, но мы еще и приобретаем знания об определенных результатах своих действий. То есть мы своего рода ставим социальный эксперимент. Другое дело, что мы его не в состоянии повторить, этот эксперимент. Но его результат нам известен. И вот после этого мы иногда говорим, что да, если либо ничего бы не менял, да, в своей жизни, вот так бы ее бы и прожил. Неважно, там, хорошо или плохо, но именно так. Или там, поменял бы все, или поменял бы частично, или поменял бы кого-то. Далее. Но, повторяю, кто формирует наше окружение? С одной стороны, случай. Потому что с кем-то мы можем столкнуться, а с кем-то мы можем не столкнуться. С кем-то можем встретиться, а с кем-то можем не встретиться. кто-то для нас доступен, а кто-то для нас вообще абсолютно недоступен, он живет совершенно в другом мире. Но опять-таки это только так кажется, потому что есть там фанаты музыкантов, поэтов, писателей, политических деятелей, которые готовы ехать за 39 земель, пробиваться через несколько колец охраны, ночевать под окнами дома своего кумира, для того, чтобы на него хотя бы посмотреть или потрогать его один раз. Там или пуговицу оторвать от одежды, или автограф попросить. И зачастую эти люди добиваются своего. То есть они приближаются к своему кумиру. Некоторые даже становятся спутниками жизни постоянными. Причем не в, там, не в браке, там, не в каких-то там оформленных отношениях, а просто люди знакомятся, встречаются, начинают дружить даже. Хоть они совершенно из разных слоев общества, хоть они никогда друг о друге ничего не знали, если бы кто-то не проявил бы абсолютную волю и не пробился к своему кумиру, они бы так бы находились бы в совершенно, совершенно разных полюсах. То есть, повторяю, в значительной степени, ну, даже почти, я бы сказал, абсолютно, не совсем абсолютно, потому что выше головы не прыгнешь, и куда-то мы протолкаться все равно не можем. Вот, но в значительной степени, наверное, процентов на 90, если не больше, наше окружение формируем мы сами. И если потом нам хочется половине этого окружения не дать голову поднять, а второй половине шею свернуть, то, очевидно, надо подумать о том, а почему оно стало таким? То есть, почему именно эти люди нас окружали? Действительно, только в них проблема. Или и в нас тоже. Да, это может быть совершенная случайность. Если, например, там, человек, который интересовался политикой и хотел ей заниматься, в 30-е годы в Германии мог это делать только будучи членом НСДАП, а в Советском Союзе только будучи членом ВКПБ. Это не гарантировало им занятия политикой. Их могли туда просто не пустить. Потому что членов было много желающих, а мест мало. Но без этого, да, без этой опции, они однозначно в политику не попадали. Даже вот возьмем простейший пример хорошего студента-юриста Вальтера Шелленберга, который потом стал, очевидно, был действительно талантливым человеком. Значит, он умер, если не ошибаюсь, в 47 лет, достаточно молодым, от цирроза печени. Причем, судя по всему, болезнь была не приобретенная, а генетической. Потому что он болел уже, будучи там, в 20 лет буквально. Умер молодым, при этом сделал выдающуюся карьеру. И сделал карьеру именно благодаря своим заслугам. Сделал карьеру в политической разведке Рейха. Начиная практически с никого, с советника по юридическим вопросам в РСХА, он сконцентрировал потом в своих руках, по сути дела, всю внешнюю разведку Рейха. К нему и в подчинение АБВР перешел, хотя это вроде бы как военная разведка была. И это было, кстати, признанием его определенных заслуг. Даже то, что кстати, после войны он получил относительно небольшой срок, хотя участвовал практически во всех преступлениях Рейха. Он входил в верхушку, обо всем знал, так прямо, прямое или косвенное участие принимал. Люди за значительно меньшее участие получали не только пожизненное заключение, но и смертную казнь. Он получил относительно небольшой срок, успел даже выйти на свободу и даже успел написать, пусть небольшие, но мемуары. И опять-таки это свидетельствует об определенных, кстати, его этих самых талантах. О том, что он действительно был личностью незаурядной. Но заниматься политикой тогда, реализовать свои таланты, он мог только, будучи не просто членом НСДАП, но и вступив в СС, соответственно, значит, и продвигаясь по нацистской линии. Во всех остальных случаях он бы в лучшем, его таланты в лучшем случае остались бы невостребованы. Хорошо это или плохо, кстати, мы можем сейчас с позиции постзнания своего оценивать, да, насколько его действия были оправданы, неоправданы. Но находясь вот тогда в момент выбора, он, кстати, по совету своих профессоров, которые его учили в университете, сделал именно такой выбор. И попал в соответствующее окружение, работал с соответствующими людьми. Сейчас о некоторых чертах характера того же, там, допустим, Гейдриха или Гиммлера мы знаем из мемуаров Шелленберга. Даже с такой точки зрения, что-то бы прошло бы мимо нас. То есть мы бы об этом бы никогда бы не узнали, если бы он бы сделал бы другой выбор. Повторяю, насколько это хорошо или плохо с точки зрения германского общества, с точки зрения всемирного общества, да, глобального человечества, насколько его выбор оправдан или неоправдан, мы можем совершенно по-разному это оценивать. То есть мы можем сказать, если бы он бы сделал бы другой выбор, то у нацистов было бы меньше талантливых людей, значит, и, возможно, не продержались бы не так долго. Ну и таким образом погибло бы меньше людей, они были бы не так сильны. Но, а мы точно уверены, что на его место не пришел бы другой, еще более талантливый, или даже пришел бы совершенно бестолковый, но это бы никак не повлияло на развитие событий или повлияло бы только в худшую сторону. В конце концов, сообразив, что дело идет к катастрофе, к поражению, он практически уже в 41-м году, в 42-м точно, но по его утверждениям даже в 41-м, начал консультации о возможности сепаратного мира и влиял в этом направлении и на Гиммлера, и, соответственно, к того принуждал таким образом к принятию определенного рода решений, которые могли бы быть более жестокими по отношению к населению, допустим, оккупированных территорий во всей Европе, не только в СССР. Которые так могли бы привести к большему количеству жертв, к принятию более жестких мер воздействия, более жестких законов. Потому что одно дело, когда ты собираешься просто у всех выиграть войну, а другое дело, когда ты уже в самом начале этой войны пытаешься договориться о сепаратном мире и стараешься не очень сильно расстраивать тех, с кем ты пытаешься договориться. То есть окажись на его месте абсолютный болван, уверенный, что война все равно будет выиграна вплоть до 30 апреля 1945 года. Это было бы лучше или хуже? У нас нет ответа на этот вопрос. Просто нет. Потому что мы не можем, опять-таки, поставить эксперимент и проверить, а что было бы, если бы было бы по-другому? И мы не можем поставить эксперимент и проверить, а что было бы, если бы мы бы принимали бы другие решения в свое время? Может быть, да, это точно бы как-то изменило бы события. Но изменило бы в лучшую сторону или в худшую? Ведь даже пытаясь остановить откровенных мерзавцев, да, ну, зная уже, что с точки зрения постзнания, да, у нас появилась возможность вернуться, допустим, на 20, 30, 50 лет назад и попытаться откровенных мерзавцев из своего окружения просто остановить. А мы уверены, что мы бы их остановили, а не они нас. А мы абсолютно уверены в том, что если бы они нас остановили, то события бы развивались бы лучше. То есть, понятно, что они развивались бы по другой линии, да, но это было бы лучше и, там, для нашего общества, для окрестных обществ, для человечества, чем так, как сложилось. Ведь, опять-таки, мы... Как я уже сказал, сами формируем свое окружение, с одной стороны. Да? А с другой стороны, нам же люди не совсем случайно попадаются на пути. Ну ладно, там, допустим, школу нам выбирают родители. Отдали там у нас в детский сад, там или кого-то непосредственно в школу. Но даже с детьми во дворе мы можем... играть и дружить, можем их игнорировать. Со своими одноклассниками тоже. Значит, да, это определенный набор, из которого мы можем выбирать. Он относительно случайен. И связан с тем, где поселились наши родители, где они работают, в какую мы школу пошли. Но это уже выбор. То есть мы же не со всеми, с тем, с кем встречаемся, даже в раннем детстве, начинаем немедленно там, дружить, взаимодействовать, играть. Ведь это не просто обмен информацией, это взаимное влияние. То есть мы какую-то информацию отдаем своим соратникам в детстве даже, в раннем, какую-то от них получаем. И это влияет на наш взгляд на мир. Это влияет на нашу позицию, на наше развитие, на то, какой выбор мы делаем в дальнейшем. Это влияет на наш подбор друзей в дальнейшем тоже. То есть мы ведь в определенной степени от общества зависимы. По-разному, но зависимы. То есть кто-то может сказать, да мне на общество вообще наплевать. Значит, я бы там закрылся бы в берлоге и жил бы, чтобы меня только не трогали. Да? Но даже в берлоге закрываются от кого-то. То есть даже это является взаимодействием. То есть когда мы хотим отгородиться, то мы все равно взаимодействуем. То есть мы хотим отгородиться от чего-то, что нам неприятно. А во всех остальных случаях на нас влияют, и мы влияем. И среди случайной подборки, значит, мы постоянно делаем сознательный выбор. Мы сами выбираем друзей, мы сами выбираем решения, мы сами формируем свое окружение. Но, повторяю, подборка из людей, да, фактов, событий, среди которых мы делаем этот выбор, она относительно случайна. Мы опять сталкиваемся с диалектикой. Да? Опять эти взаимодействуют вроде бы помимо нас, но с нашим участием. Мы являемся частью процесса. То есть мы с ним полностью неразрывны. Мы не можем себя отделить и сказать, вот я такой, а процесс другой. И именно поэтому я не согласился со своим другом, когда он сказал, вот я бы совершил бы ряд действий, и это бы, возможно, поменяло бы ход событий к лучшему. Ход событий это бы, наверное, точно поменяло бы, но к лучшему ли? Потому что набор людей, которые потом составили, там, или которые составили его окружение, значительную часть которых он хотел бы теперь поменять, он был, с одной стороны, вроде бы как случайен. Но они попались ему на жизненном пути. Он их, кстати, отбирал среди определенной массы, да, которая случайно ему попалась. Но, опять-таки, это же уже не детский сад и не школа. Речь все-таки идет о достаточно взрослом возрасте, о людей, с которыми ты работал, ну, с которыми ты принимал какие-то решения. А здесь случайность уже относительная, потому что ты сам выбираешь направление своей деятельности, сам выбираешь, чем ты будешь заниматься и что ты будешь делать. Ну, например, тот же Шелленберг, о котором мы говорили, он мог стать оппозиционером, а мог пойти, кстати, работать в верхушку Рейха, что он и сделал. Ну, продолжим мы через 5-6 минут. Сейчас у нас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте. Продолжаем, так сказать, нашу беседу о наших возможностях и о нашем взаимодействии с нашим окружением. Давайте попробуем от общего перейти к частному. Вот. Постоянно, да, я, например, встречаю дискуссию в социальных сетях по поводу того, а вот украинские военнослужащие, они не сдаются, значит, потому что не хотят или не могут. одни говорят, ну, они не хотят, они продолжают воевать там чуть ли не до последнего патрона. А потом, если уж получается потом, да, то сдаются в плен. То есть они идейные сторонники нацизма. Другие говорят, да нет, ну что, они же вот их же ловят, да и насильно отправляют на фронт. Так-то они на войну не хотят. А не сдаются они, потому что если ты сдаешься, то тебя же пытаются убить те же самые, такие же украинские военнослужащие. Мы же знаем массу примеров, когда там и на позициях расправлялись, и уже даже при сдаче в плен пытались там дронами убить и даже убивали тех, кто пытается сдаться там и так далее. Поэтому они вот боятся, что их убьют, поэтому они не сдаются. Значит, но опять-таки вполне резонно задается вопрос, подождите, а убивает их кто? Ну, такие же военнослужащие, да, которых вроде бы как тоже поймали и тоже отправили на фронт. Ну, потому что если бы, как говорили в свое время, там 2000 нацистов, а остальные их ненавидят, то 500 000 вооруженных до зубов людей совершенно очевидно раздавили бы 2000 нацистов. Ну и сдались бы после этого в плен. Или просто прекратили бы войну. То есть, либо нацистов не 2000, а значительно больше, либо, кстати, все они в какой-то степени разделяют их взгляд по поводу того, что воевать надо. Просто я лично не надо, но я лично не хочу. Поэтому до тех пор, пока меня не поймали и не отправили, я лично пытаюсь там каким-то образом уклониться от этого. Значит, то есть, видите, в какой-то степени, да, это общественное вступает в противоречие с личным. Но вначале они же сформировали это общество и его взгляды. То есть каждый из них внес свою лепту, внес свой вклад. И там, в тот момент, когда там они прыгали и кричали там, значит, москаляку на киляку, да, и в тот момент, когда они говорили, мы европейцы, отделяя себя от всего остального русского мира. И там, в тот момент, когда они говорили, у нас будут зарплаты по 5000 евро там, и так далее, это были, кстати, шаги для формирования взглядов этого общества. И сейчас они в нем живут. Потом выясняется, что, возможно, взгляды этого общества не совсем такие, как они хотели. То есть вместо Европы и 5000 евро зарплаты они самое, получили войну и смерть. Но, тем не менее, они формировали это общество, формировали его взгляды. И сейчас, да, они говорят, ну, я лично не хочу идти умирать, да? но в Европу я хочу. Вот. И я уверен, что именно Россия мешает мне стать европейцем и жить на 5000 евро в месяц. И поэтому я уверен в том, что Россию надо уничтожить. Я просто хочу, чтобы это сделал кто-то другой. Но если уж меня поймали и отправили воевать с Россией, то я все равно тогда с ней воюю. Потому что логика, они боятся, что их убьют, если они будут сдаваться, и поэтому не сдаются, и поэтому они погибают. Таких же все равно убивают. Причем со значительно большей гарантией, чем если бы они пытались сдаться. То есть, когда они пытаются сдаться, да, они сами выбирают место, время, приложение своих усилий. И стараются, кстати, выбрать наиболее безопасный вариант. И повторяю, если бы это было бы мнение всего общества, да, что надо любой ценой прекращать боевые действия, просто даже брать и сдаваться, то количество сдающихся было бы таким массовым, что те, кто пытается их убить, просто не смогли бы процесс контролировать. А пытаются сдаться единицы. Именно поэтому все остальные могут их убить. Потому что не сдающихся, а желающих продолжать войну большинство. Значит, повторяю, абсурд спасаться от смерти, идя на смерть. То есть я не сдаюсь, потому что меня могут убить, поэтому я буду воевать, и меня убьют гарантированно. Эта логика отсутствует. Они не смерти избегают. Они делают немножко другой выбор. И повторяю, они не хотят вроде бы умирать, да? И пытаются до тех пор, пока их не поймали и не отправили на фронт, избежать этого варианта. И здесь их личное вступает в противоречие с общественным. Но позиции общества они поменять не пытаются. Опять-таки, позиция общества состоит из миллионов их частных позиций. И они не пытаются эту позицию поменять. Они, да, они считают, что они совершают позорное деяние, пытаясь там уклониться от фронта. Значит, но они его совершают, потому что они не хотят умирать, а на фронте они умирают практически гарантированно. И это они понимают. Но в то же время они считают, что такая общественная позиция, она абсолютно правильна. И повторяю, и подчеркиваю еще раз. Это они сформировали это общество и эту позицию. Общество, в котором мы живем, оно к нам не с Нубиру прибыло. Его не рептилоиды привезли. Его мы сами построили. Американцы, американское, мы свое, англичане, английское, украинцы, украинское, китайцы, китайское. И даже если кому-то из нас, или даже каждому из нас, в каком-то вопросе в этом обществе дискомфортно, то мы в нем продолжаем жить только потому, что в большинстве вопросов оно нам обеспечивает комфорт. То есть мы жертвуем какой-то малой частностью ради общего комфорта. Потому что мы же всегда можем сменить место проживания. Это связано с определенными трудностями, безусловно. Но если вопрос такой принципиальный, мы видели, как даже из нашего общества уехали сотни тысяч. После 22 года количество уехавших, значит, измерялось сотнями тысяч. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся, но они в тот момент делали свой выбор. И если до этого для них жизнь в России была более комфортной, чем попытка что-то изменить, то в этот момент она стала для них настолько некомфортной, что они сделали попытку что-то изменить. И не имея возможности изменить позиции российского общества, они попытались изменить свое, кстати, общественное окружение, то есть попасть в другую среду. И кто-то сейчас доволен, кто-то делает вид, что доволен, кто-то недоволен из них же, а кто-то уже вернулся. И многие уже вернулись, то есть они там поняли, что их выбор был неправилен, да, что новое общество или новое окружение оказалось для них более дискомфортным, и они вернулись сюда. Хотя очевидно же, что они взгляды свои не поменяли. Глубинные взгляды, я имею в виду. Они могли там изменить свое представление о том, значит, насколько хорошо там живут в Грузии, или в Сербии, или в Египте, или в Испании, там, или в Польше, или даже в Германии там, и так далее. То есть могли изменить свои представления о бытовом характере жизни за рубежами России, о том, где достигнут больший бытовой комфорт, больше удобства там, и так далее. Но идея, которая их в свое время вывела из России, она же не изменилась. То есть они же покидали, допустим, Россию, считая, что здесь недостаточно демократии и приняты неправильные, вредящие обществу и государству решения. И они отправлялись туда, где решения принимаются правильные с их точки зрения, и демократии больше. Допустим, они даже выяснили, что демократии там меньше, и решения там тоже принимаются не такие, как они бы хотели. Или не всегда такие, как они бы хотели. Но это же не значит, что они изменили свое отношение к тем решениям, которые принимались в России. Ведь они же их характеризовали не просто в сравнении с решениями, которые принимаются на Западе. Они им давали характеристику в соответствии со своими внутренними ожиданиями. То есть я хотел бы, чтобы вокруг меня было все зеленым и розовым, а оно там все серое и унылое. оно не преследует серым и унылым от того, что я поехал куда-то и выяснил, что там тоже все нет, самое не такое привлекательное, как казалось вначале, что солнце там светит не с утра до вечера, и уж тем более не ночью. От того, что где-то более уныло, да, или более уныло, чем я ожидал, это не означает, что по-другому там, откуда я уехал. Когда они возвращаются, да, они возвращаются потому, что другое общество не оправдало их ожидания. Оно оказалось не таким, как они думали. Но когда они отказывались от этого общества, они тоже уже подчеркивали тем, что оно для них представляет определенный дискомфорт. То есть это вынужденное решение. Они для себя выбирают лучшее из худшего. Потому что они думали, что где-то есть лучшее, а нам казалось, что там худшее. Тогда они возвращаются к тому, от чего они отказываются. То есть, но опять-таки, но они являются частью нашего общества. И вот когда они возвращаются и опять становятся частью этого общества, они начинают оказывать на него соответствующее воздействие. Более существенное, менее существенное, это опять-таки это зависит не только от количества людей, но и от их возможности оказывать влияние на общественную мысль. То есть у кого-то больший доступ к средствам массовой информации, чье-то мнение более авторитетно, то есть оно воспринимается окружающими чаще как истина или близость к истине, а чье-то менее авторитетно. Или его окружающие вообще не слышат, потому что у человека нет доступа к средствам массовой информации. Поэтому влияние, да, скажем, оппозиции, да, такой вот, это оппозиции даже не государственной власти, а оппозиции обществу, оппозиции общественному выбору. Да, ее влияние на общество зачастую измеряется не просто ее количеством, а еще определенными качественными характеристиками. Причем, опять-таки, поскольку у нас люди часто слышат слово, но не понимают его наполнение, то, подчеркиваю, качественные характеристики не означают, что они более качественны, как люди. Качественные характеристики могут говорить о том, что человек хорош и что человек плох. То есть это не оценка их. Значит, как там, более или менее качественных. Это просто констатация того факта, что есть определенный набор характеристик у каждого человека, по которым его можно сравнивать с другими. И вот эти характеристики дают, да, каждому дают большую или меньшую способность и возможность влияния на все окружающего общества. И видите, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда, с одной стороны, общество влияет на людей, причем влияет серьезно, даже заставляя их попытаться изменить что-то в своей жизни, отказаться от этого общества, найти другое общество, создать другое общество. Но и человек влияет на то, что находится вокруг него. Помните, когда некоторые уезжали, они говорили, что это мы, Россия. Это Россия уезжает из России. А вы, кто там остается, вы никто, потому что вы нет, не влияете на общественную мысль. Они именно это имели в виду. Что у них была, как они, по крайней мере, считали. Кстати, в этом они ошибались. Но они считали, что у них была определяющая возможность влияния на общественную мысль в России. И поэтому, уезжая, они говорили, мы забираем Россию с собой. Вот мы свою мысль мы забрали, и общество осталось без мысли. Хотя уже сам факт их отъезда свидетельствовал о том, что они не являются, они не формируют смыслы, которым общество следует. Они являются влиятельной его частью, но не абсолютно влиятельной. Потому что если бы они влияли бы абсолютно, им бы не пришлось бы уезжать. Общество бы следовало бы за ними. Им бы не пришлось бы забирать Россию с собой и уезжать из России. Они бы переделали бы Россию под себя. Если бы, как они считали, они и являются Россией, и они, их влияние было бы абсолютным. А их влияние было большим, но частичным. Они служили определенными раздражителями для общества. Вот, маркерами определенной позиции. Да, они считали себя духовно там, более развитыми. Они считали себя лучшей частью общества. Это их оценка себя. И после того, как они уехали, все равно остались люди, их место заняли другие люди, которые тоже считают себя лучшей частью общества, более духовно развитыми, значит, и имеющими право формировать смыслы для всего общества. И они тоже очень расстраиваются и раздражаются, когда выясняется, что их смыслы, формируемые ими смыслы, общество разделяет не всегда. Оно все равно не такое, каким бы хотелось его видеть. А происходит это в первую очередь потому, что вот эти вот люди, да, которые действительно как очень серьезно влияют на состояние всего общества, серьезно, но не абсолютно, путают именно серьезное с абсолютным. То есть они не понимают, что они формируют только частичные смыслы или часть общих смыслов, в рамках которых общество живет. Им кажется, что они на него влияют абсолютно, что они-то и являются смыслом жизни общества. И поэтому они очень сильно раздражаются, когда выясняется, что все равно, ну как-то не так, общество все равно какое-то не такое, вот неправильное какое-то. И именно потому, что вот одну часть этого взаимодействия, да, общественного и частного, они абсолютизируют. Ну, мы там можем говорить, там, что они там эгоисты, глупые, там, какие угодно, опять-таки характеризуя их с определенным качественным образом, да. Но как это наши оценочные суждения будут. То есть мы, опять-таки, оцениваем их в сравнении с тем, что мы считаем умным, правильным, значит, добродетельным там, и так далее. А если подходить к этому делу без оценки «хорошо-плохо», а просто по принципу, там, допустим, «они такие, остальные другие», то в таком случае, отвечая на вопрос, почему у них не получается, мы будем отвечать не потому, что они плохие, или не потому, что там они действуют в интересах там, других народов, других государств там, и так далее. А мы будем говорить, потому что они абсолютизируют свое частное участие в жизни общественной. То есть они не видят влияния других людей, не учитывают их, не считают нужным учитывать. И поэтому их картина, которую они нарисовали для себя лично, постоянно приходит в противоречие с тем, что они реально видят. И это приводит их в дикое раздражение. Они начинают считать, что их не понимают, что их преследуют, что их недостаточно ценят, там, и так далее, и так далее, и так далее. И есть другая сторона. Есть масса людей, которые говорят, от меня ничего не зависит. Я мелкий, маленький человек, винтик. Что бы я ни говорил, что бы я ни делал, меня слушать не будут. От меня абсолютно ничего не зависит. Решения принимаются где-то наверху. Нашим правительством, мировым правительством, рептилоидами Снубиру, кем угодно. Но кем-то там, значит, тайным правительством, тайной секретной властью, значит, которой миллион лет людей не было, она была, значит, вот, и которая действует по своему плану, это не важно, там, насколько реалистично оценка этими людьми того, кто принимает решения. Важно то, что вот этот вот центр принятия решений они выносят за пределы своей компетенции, и они его отвергают, как нечто чуждое и враждебное. Априори, даже если это твое собственное правительство, за которое ты голосовал, они априори считают, что будут принимать решения для них невыгодные и неправильные, руководствуясь какой-то непонятной целью им конкретно навредить. Хотя зачем? Вроде бы. Но вот им так кажется. Да? Значит, то есть, и они считают, что от их действий, что бы они ни делали, от их действий, от их мыслей, от их влияния, значит, абсолютно ничего не зависит. Они идут на выборы. И говорят, не, ну все равно там что там, я, конечно, сходил, проголосовал, но выберут этого, кого назначили. То есть они уверены, что их голос ни на что не ничего не решает. При этом они же уверены, что выборы обязательно сфальсифицируют. Причем, опять-таки, это касается не нашего конкретного общества, а касается любого общества. Везде есть люди, которые переоценивают свой вклад, и есть люди, которые недооценивают свой вклад. Причем, если первых видно, так как они действительно составляют зачастую или входят в состав элиты общества, да, то есть они заметны. Они непосредственно активное, серьезное участие принимают в формировании общественных смыслов, но их относительно мало. То есть, так, они громкие, но их мало. А вот тихие, да, которых много, они недооценивают свой вклад. Те переоценивают, эти недооценивают свой вклад в жизнь общества. Вот эти вот тихие, да, это именно те, кого ловят и отправляют на войну на Украине. И они идут и продолжают воевать там до последнего патрона. А потом говорят, так, ну, если бы я сдавался, меня бы свои убили. Так тебя и так убьют. Только чужие. Но с большей гарантией. Логика, если хочешь жить, надо сдаваться. И они считают, что это не они придумали войну, это кто-то ее придумал. А на самом деле их вклад является определяющим. Не возьми они в руки оружие. Откажись. Их бы даже всех бы посадить не смогли. То есть, учитывая там больше полумиллиона уже только убитых, примерно такое же количество искалеченных, и то, что еще где-то около полумиллиона продолжает воевать, ну, кто бы смог бы посадить 1,5 миллиона взрослых здоровых мужчин в любом обществе в тюрьму, а кто бы их охранял бы там тогда? Они сами сформировали вот эту вот идею, которой они следуют. Они считают ее правильной, неприятной, но правильной. Но, тем не менее, исходит из того, что она сформировалась как-то сама собой, без их участия. Именно потому, что результат ее, да, результат этой общественной идеи, он им враждебен. Они, понимаешь, не оказались вроде как в капкане. И здесь смерть, и здесь смерть. А не хочется. Не за то же боролись. Боролись же за 5000 евро. А доборолись до варианта, когда со всех сторон смерть. Вот. И здесь уже как в действие вступает чисто психический аспект. Человек не может себе признаться в том, что это результат его рук дела. Это кто-то. Это там, американцы, англичане, которые давали деньги. А что вы их брали? Ну, хорошо, они давали, да, но кто-то же их брал, эти деньги. Если бы им их бы давали, их бы никто не брал бы, то и давать было бы бессмысленно. Это там плохие олигархи там, и так далее, которые все захватили и всех принуждают. Но олигархов 10 человек. Они не могут принудить миллионы. А решения соответствующие принимают миллионы. И да, каждый вкладывает там, абсолютно мизерную часть, почти незаметную. Но в результате и появляется вот этот снежный ком, который начинает катиться с горы, а потом превращается в лавину и хоронит под собой всех тех, кто вначале его, кстати, подталкивал в виде небольшой снежинки, небольшого снежного шарика толкал. Ну, спасибо вам, кстати, за внимание, спасибо за эфир, наше время вышло. До свидания, до новых встреч.